Здравствуйте! Вы смотрите программу «Философские чтения». Сегодня многим стало казаться, что философия, в лучшем случае, является чем-то прикладным, а в ее фундаментальном измерении, как мышление о мысли и бытии, она не представляет вообще никакого интереса. Но это заблуждение. Если мы не думаем о том, что такое бытие, мышление, мы сами, если мы не думаем о том, как мы думаем, это означает, что мы пребываем в пространстве глупости и невежества. В таком случае за нас думает кто-то другой, либо, если этого другого нет, мы пребываем в безумии. Как мы дошли до этого состояния? Наверное, виной этому ложно понятый прогресс, идею которого мы впитали в марксистскую эпоху. Формально понятая эта идея приводит к выводу, что человеческое развитие идет только вверх, и каждый следующий период истории делает все предшествующие неактуальными и отмененными. А значит, надо только уютно разместиться в настоящем, и обо остальном позаботится объективная логика истории. Сегодня мы поговорим с вами об истоках философской мысли, о том, что с точки зрения обыденного сознания давно преодолено, утратило актуальность, вообще никому не нужно и представляет интерес только для узких специалистов. Мы поговорим о досократиках. На самом деле именно досократики и лежат в фундаменте всего грандиозного здания европейской философии. На их основе складывались системы Платона и Аристотеля, которые в свою очередь фундаментально повлияли на христианскую мысль, а позже предопределили всю структуру метафизики нового времени, от Декарта до Гегеля и Ницше. Уже в эпоху последователей Аристотеля к досократикам начало складываться несколько пренебрежительное отношение, как к наивным попыткам мышления, не доведенного до систематической строгости. Позже о досократиках почти и вовсе забыли. Более 2000 лет, осмысляя грандиозные и отточенные системы Платона и Аристотеля, комментариями на полях которых, по словам Уайтхеда, и была вся западная философия. И тем не менее, всякий раз, когда развитие европейской мысли сталкивалось с трудностями, вступало в период кризиса, всякий раз, когда назревали философские революции, начинавшие новую эпоху, будь то возрождение, просвещение или постмодерн, философы все снова и снова обращались к досократикам, Гераклиту, Пармениду, Анаксимандру, Демокриту в поисках решения неразрешимых проблем. Недооцененные, непонятые, нерасшифрованные досократики несут в себе таинство зарождения европейской философии. До них ее не было, после них она стала быть. Сегодня, когда наше общество вот-вот захлебнется в бессмысленности и забвении о том, что такое мыслить, наследие досократиков приобретает для нас особое значение. Ведь не стоит забывать, что мы, русские прямые наследники греков, в смысле религиозной философии православия, пришедшие к нам из Византии и предопределившие русский понятийный аппарат греческой структуры мышления. А та, в свою очередь, органично впитала в себя все богатство эллинской предсократической мудрости. Чтобы разобраться в этой сложной теме, понять значение досократиков для нашего времени и нашего общества, мы пригласили в студию доктора философских наук, заведующего кафедрой истории и теории мировой литературы философского факультета МГУ Александра Львовича Доброхотова. Здравствуйте, Александр Львович.
Спасибо.
Наверное, мы начнем с того, что такое досократики. Насколько мне известно, термин досократики был введен в оборот в 19 веке немецким исследователем Дильсом, который написал такую книжку, собрал фрагменты досократической мысли, назвал их фрагменты досократиков, по-моему. И с этого момента этот термин в нашем обороте присутствует и обозначает, собственно говоря, философов Большой Греции, разместившихся в 6-5 веке до новой эры на территории Малой Азии, на территории колоний в Италии, греческих колоний в Италии и на других островах греческой Эйкумены.
Совершенно верно.
Совершенно верно.
Абсолютно.
Ницше как-то сказал, что есть времена великой опасности, когда на смену мифу приходят философы и искусство. Что такое времена великой опасности? По всей видимости, позволю себе небольшую интерпретацию. Возможно, это времена, когда люди выходят, философы, или те, кто собираются ими стать, выходят из-под сени мифа. Миф, он опекает человека, он показывает ему пути движения, траектории движения в бытии. И тут надо выходить из-под мифа и действовать самостоятельно. Самостоятельно или как-то по-другому. Как вы полагаете, вот мы собираемся с вами затронуть тему и вступить на территорию, где как раз мы увидим столкновение мифа и логоса, где мы увидим столкновение традиционного знания и, возможно, мифотворчества, индивидуального даже, может быть, мифотворчества. Мы увидим, как логос постепенно прокладывает себе путь.
Для начала я бы хотел сказать, что как ни поверни эту тему, все равно получается, что это начало, с них все начинается. Но величие вот этих мудрецов в том, что они не прерывают еще с той как бы, эпохой, от которой они идут вперед, и не слишком далеко заходят в новом, который они открыли. Поэтому, хотя до Сократика забыли на очень большой период времени, до... Ну, чуть-чуть их вспомнили эпоху Возрождения. И это тоже не случайно, потому что был резкий поворот в европейской мысли.
Интересно, что Галилей, когда защищал свои научные изыскания, обращался к Демокриту. Использовал опыт его.
Да, вот как раз это 16 век, это время, когда их впервые, собственно, вспомнили. Раньше это были чисто такие...
А потом это был Гегель.
Фольклорные. А потом, это был Гегель и романтики, можно вот так сказать, параллельные две линии. Потом их вспомнили, и, в общем, они дальше занимали все больше и больше места. Ко времени Хайдеггера это уже мыслители, которые... Точка отсчета является безусловной.
Потом это был Ницше, несомненно, который, кстати, повлиял очень
сильно. Перелом, конечно, с Ницше начинается. Перелом начинается с Ницше.
Который сказал, что я хотел бы, чтобы меня считали досократиком.
Ну да. Да и отчасти Ницше спровоцировал вот эту резкую границу до Сократики и Сократ. Дельц все-таки был уже, под косвенным хотя бы влиянием этой традиции.
Точно.
Потому что Ницше сказал, что с Сократа начинается эпоха болезни, так сказать. Я думаю, что он был неправ. На самом деле Сократ сам немножко до Сократик. И во всяком случае... Изобразить не Ницше декадента, как Ницше изобразил декадентом Сократа, это, в общем, вряд ли можно сделать. Но вернусь к своему тезису. Действительно, Сократик это начало. И как бы мы о них ни мыслили, нужно понимать, что эти люди прорыв осуществили в какое-то совершенно другое пространство мышления. Я бы для начала, может быть, попробовал так сделать. Взять один небольшой текст Гераклита, одного из самых великих до сократовских мыслителей. И на его примере показать, как вообще у них устроено было сознание, как они мыслили. А потом немножко исторически мы пробежимся, и, может, дойдем и до 20 века даже. Вот есть такой фрагмент, который действует Б-30 пронумерован. Я его не по-гречески, конечно, буду цитировать. Хотя кое-какие слова нам понадобятся. Ну, в одном из переводов это может звучать так. Этот мир... говорит Гераклит, один и тот же всегда, не создан никем, ни из людей, ни из богов, но всегда был, есть и будет вечно живым огнем, мерами вспыхивающим и мерами угасающим. Вот давайте пробежимся от начала до конца этого фрагмента. Надо сказать, что от досократика вообще остались фрагменты. Это время так с ними поработало, что от их поэм, а изначально они писали поэмы, это ритмический, поэтический текст, причем с сакральным оттенком.
Особенно преуспели в этом Парменид, Эмпедокл.
Практически до Демокрита это всегда был поэтический текст, за редким исключением, но потому что положено было мудрецу обращаться с текстом, который организован.
И Фалес тоже писал поэмы.
Ну, от Фалеса вообще ничего не дошло. Я думаю, что не исключено, что у него была эта поэма, почти все они назывались «О природе», «Перифюсус» одинаково. Но Гераклит исключение, потому что, видимо, он писал с самого начала фрагментами. То есть такими смысловыми квантами, которые очень сложно организованы. То есть там переклички не меньше, чем в японских «Танка» и «Хок». Все выстроено вот такими как бы порциями. Даже в этой моей цитате вы видите, да, что там как-то вот...
Чрезвычайно насыщенный текст. Мы тут практически каждое слово можем высказывать в длительной интерпретации. Очень чем, кстати, занимался Хайдеггер. Кстати, эту фразу, в частности, растолковывал обширно.
Да, толстые книжки. Одному фрагменту Гераклита книжка на 300 страниц посвящена. Но, кстати говоря, Хайдеггер. Для Платона это уже были сказочные персонажи. И в одном из диалогов платоновский герой Сократ говорит, что вот применит. Ну, даже страшно вообще произносить это слово. Настолько это глубокая мысль, и поймем ли мы ее. То есть прошло всего 100 лет с небольшим, а эти люди уже из другого мира, почти как с другой планеты. Для Платона, а не для Хайдеггера даже. Да, так вот что говорит нам Гераклит. Этот мир, слово «мир» русское, по-гречески в данном случае звучит «космос». Интересное слово, которое раньше было достаточно таким бытовым, видимо, в греческой лексике. Это строй, устройство, порядок. Военный строй, например, строй военных кораблей. Ну, а раз строй, значит, что-то стройное и красивое. Отсюда красота. Женское украшение тоже могло называться космос. Ну, и вот это самое прекрасное, что могли видеть греки, это звездное небо. Тоже, конечно, узор звезд, тоже космос. И вообще мир они обычно называли двумя словами. Это или небеса, ураной, или космос, вот такой мировой порядок. Так вот, Гераклит уже говорит, что этот мир не что иное, как порядок. Мысль смелая, потому что нормальный человек видит, что в одном куске мира беспорядок, в другом порядок. Где люди поработали, там порядок. Где боги поработали, тем более. Но Гераклит говорит, нет, весь мир один и тот же порядок. Дальше он говорит, что этот мир один и тот же всегда везде.
Только это что космос. Еще были орфики, которые начинали мир с хаоса.
Да, до Сократики тоже обычно начинается с хаоса. Но уж коли мир произошел, то он этот хаос втянул в себя. Заметим, что не уничтожил. Хаос нельзя уничтожать. Иначе ты потеряешь связь с целым. Это конец все-таки.
Дальше говорится, что этот мир не создан ничем из...
Ни из людей, ни из богов. Ни из людей. Но для нормального грека это безобразие просто. И это почти нечестие. Но Гераклит потом оправдывает себя в других высказываниях. Главное, что нет богов, которые были бы так похожи на людей, что вот они над чем-то трудятся и что-то делают. Этот мир ничем не рожден, он сам все рождает. Он вообще не создан ни людьми, ни богами. Почему не людьми? Потому что речь идет о порядке. То есть Гераклит бросает вызовы старой вот этой версии антропоморфной религии, где боги как люди. Но он и людям говорит, а вот тот порядок, который вы делаете, это не вы тоже делаете. Он через вас приходит в мир, а вы только проводники. То есть этот порядок с большой буквы один на все, всегда один и тот же. Но чем он является? Он был, есть и будет.
Если он никем не создан, да. Он был, есть и будет. Да. Значит, здесь ставится под сомнение, нет такого понятия, как ничто. И нет такого понятия, как небытие. Наверное, нет.
У Гераклита нет.
У Гераклита нет.
Нет, вообще эти понятия есть, и Демокрит...
Демокрит, конечно.
...вводит настолько вообще резко это понятие, что, опять же,
Демокрит очень сильно выпадает из общего гармонического строя греческой мысли.
Ну, в общем...
Фракийский философ.
Небытие – это слово, которое до Сократики, видимо, не понимают. У них может быть неопределенность, аперон.
Они считают, что небытие – это просто другая сторона бытия. То есть у них небытие еще не выступает как ничто, как нечто отличное, как пустота, которая вот возникает у Демокрита как раз.
Да, да, это не свойственно им. Ну, софисты, другая вид мышления, уже могли сказать во времена почти те же, что и Сократ. Вообще ничего нет. Но на то они софисты.
Да.
Это интеллектуальные террористы греческие.
Этот мир никем не создан, еще перекликается с более поздними размышлениями уже в мировой мысли, религиозной мысли о манифестации и креации. Этот мир... скорее манифестирован, если говорить более поздними терминами, чем создан, сотворен. Он так не сотворен.
Можно же говорить и более ранними терминами. До Сократиков тоже были представления и интеллектуальные религии, фольклорные, так сказать, религии о том, что вот есть Бог-творец. Это уже существовало мнение. На самом деле, почему еще я бы не сказал, что это традиция? До Сократики это интеллектуальные повстанцы. Они говорят, что вот то, что было до нас, неправильно. Мир не сотворен.
То есть они немножечко бунтуют против мифа.
Безусловно. Безусловно. Против традиционной религии они, конечно, бунтуют.
Но пока еще нет христианства и всех остальных религий тоже.
Бунтует в пользу чего? Им не нравится, что она слишком человечна была, вот эта религия. Там слишком много человеческого. И вот эта вроде бы индивидуалистическая культура античная, она говорит, что нет, на самом деле индивидуум – это проводник высшего порядка. Вот так устроен мир. И, кстати, слова «было», «есть» и «будет».
Как... Нет еще там индивидуума, как мне кажется. Там еще нет индивидуума. Да. Дело в том, что там еще индивидуум, конечно, очень сильно связан с миром, очень связан еще все-таки и с богами. Парменид получает свое откровение от богини.
Да, конечно.
Как правило, все мыслители проходят элевсинские мистерии или что-нибудь в этом духе. То есть каждый опыт является опытом. Каждый опыт мышления является опытом откровения.
Да, и сам Гераклит наш об этом говорит, что о высочайшем не надо спорить. То есть логика здесь ни при чем. Это или видишь, или нет.
То есть вы согласны, что пока еще индивидуума как такового нет. Есть индивидуум укорененный как бы в некие все-таки структуры. Ну, скажем, логосные структуры.
В христианском смысле слова, конечно, нет. Но появилось то, чего не было ни в Шумере, ни в Египте тогда. Это гражданский индивидуум, это уж точно появилось. Так что все от дефиниции зависит. Да, ну вот, значит, был, есть и будет. Тоже интересный момент, потому что это на самом деле филологи показали, что это сакральная формула. Она употреблялась, когда говорилось о Боге. Зевсе, в гимнах Зевсу эта фраза употребляется. А Гераклит, опять же, здесь детско говорит, что это вот... сакральная фраза может быть применена к миру в целом, безличному, как он считает. Чем он был, есть и будет? Огнем. Вот это для всех, без исключения досократика, очень важная мысль о том, что есть как бы первичная телесность, первое тело, из которого все происходит. И оно же первая душа, потому что тело живое.
Что да. Это не совсем тело, да. Это может быть вода, которая не смачивает рук, огонь, который не жжет.
Да, вот,
и одновременно каждая из этих субстанций может превращаться в свою противоположность. То есть огонь может рождать воду, воздух, эфир и так далее, смотря куда он двинется, в какую сторону, вверх или вниз.
Это тоже очень интересно, что для них разделение на душу и тело было не нужно, потому что есть первая жизнь, она сама себе и душа, и тело, она начинает жить, и дальше, как все живое, разворачивается многообразие каком-то. Ну, это отличается друг от друга до сократики тем, что каждый видит этот порождающий принцип в каком-то особом
начале,
да.
Стихии.
Да. Называлось это стихия. Стихия по латыни точно переводится как элемент, то есть первичное простое составляющее.
Это наши основные понятия. Стихии, элементы, да. Вот они. Все здесь откуда? Мы пленники греческой мысли.
Нет, мы ими освобождены во многом, я бы сказал. А Хайдеггер, наш любимый, сказал еще резче. Он сказал, что выражение греческой философии – это тавтология, потому что другой философии быть не может. Философия всегда греческая. Все остальное – это уже в разные стороны. Немножко он преувеличил, но есть смысл в этой фразе, и правда. А сказал он это по поводу того, что уже на латинский язык греческую философию не перевести. Вот она родилась там, и как бы без больших потерь с греческого на любой другой язык перевести нельзя. Так вот, Гераклит предпочитает огонь. Фалес говорит вода. Почему вода? Потому что действительно это то, что самое гибкое из всех веществ. У воды нет своей формы.
Вот она
принимает форму.
Некая пластическая подкладка всего мира.
Да. А для первоначала очень важно, чтобы оно могло быть всем. Раз у воды нет своей формы, она может это делать.
Одновременно вода может испаряться, превращаться в пар, в воздух.
Если она долго постоит, но я надеюсь, не это, там будет осадок. Это она превратится в землю, потом она...
А потом пар, разогреваясь,
да,
вращаясь,
абсолютно
обязательно
точно.
Превратится в огонь.
Ну вот вы великолепно ориентируетесь, да, потому что пар может сконденсироваться, и там возникнет молния, например, огонь. Отсюда вырвется. Но еще вода – это явный источник жизни, потому что падает она на сухую почву, и семена только тогда начинают расти.
Но сказать, что Фалес, например, был каким-нибудь натуралистом, и тем более материалистом, наверное, не стоит.
Никоим образом.
Мы так говорили, правда, в советские времена, нас так учили.
Нет, здесь с этим решительно
надо. Физический материализм.
Порвать.
Здесь мы будем решительно с этим порвать.
Тогда и проблемы такой не было, потому что душа без тела, тело без души, они немыслимы. И...
Греческая интуиция холистична, холос, целостна.
Да, можно так сказать, да, потому что вот это целое единое, и оно же то, что превращается в порядок стройный, это одно и то же. Об этом и говорит Гераклит. Вот Гераклит предпочитает огонь. У него другая логика. Огонь энергетически самый сильный. Потом огонь может все уничтожить.
Более травматическое как бы сознание у Гераклита.
Да, но трагическое. Да, Ницше этим восхищался. Он считал, что этим людям не нужны розовые там какие-то оптимистические идеи.
А был, они правда, смотрят, такой нежный импедокл, который все пытался соединить. В своем учении.
Не очень-то. Да, любовь все соединяет у Эмпедокла, но, между прочим, она тем самым все и уничтожает. Мир един, больше ничего нет. А потом вражда все равно все разрывает. И это тоже трагично, что сколько бы любовь ни работала, вражда разорвет все на части. Но на самом деле досократики были по ту сторону там, оптимизма, пессимизма. Они считали, что вот космос, судьба его, они это слово очень любили, быть таким, плакать или смеяться, ну, бессмысленно. Это вот, это мир, в нем можно быть. Кто не хочет, того насильно мир тащит, потом скажут наследники досократиков. А кто хочет, тот идет с приятием рока. Ницше это тоже очень нравилось. Но Ницше этим упивался. Ну, человек 19 века. А досократики здесь просто видели, что есть то, что есть. Это вот бытие, которое нужно принимать.
Бытие. Вот вы употребили это слово. По-гречески это звучит как «эйнай».
«Эйнай», да. «Эйнай». Ну, до бытия чуть позже. Вот сейчас мы расстанемся с Гераклитом.
Ну, можно еще сказать, что был, скажем, Анаксимен, который вначале всего положил в воздух.
Вспомню обо всех. Но сейчас вот этот фрагмент, он чем хорош? Здесь все есть.
Как в миниатюре. Да, пойдем дальше.
Но сейчас мы открыли что? Что мир есть порядок, и что он вечен, всегда был, есть и будет.
И что он есть огонь.
Но он не просто, между прочим, спит, потому что был, есть и будет, это же динамика временная. Динамика. Значит, она уже здесь намечена. Что он огонь. И огонь живет таким образом. Кстати, сказано, что огонь вечно живой. Pure Aidzon. Это тоже очень важно. Это огонь, вечно живое существо. Все досократики твердо были уверены, что мир – это первичное живое существо. Говорить о происхождении жизни бессмысленно, потому что это из нее все происходит.
Это, конечно, влияние орфической философии. Конечно, это влияние Фанеса, да, вот этого идеи, образа Фанеса.
Нет, я думаю, что здесь и орфики, и пифагорейцы, и Гераклит, они из одного корня просто растут. Вряд ли они друг на друга влияли, хотя орфики очень близки вот такой предпоследней перед досократиком версии религии, поэтому перекличек очень много, конечно. Но дело в том, что Гераклит ведь и сам был жрецом Аполлона, то есть это был человек сакральный, и поэтому он знал вот эти интуиции религиозные не понаслышке, он был как бы как царь и одновременно как жрец, так положено было в то время в некоторых полисах. Он должен был эти культы все исполнять. Служил Аполлону, а культ Аполлона был под контролем Дельф, а Дельф был религиозным центром Греции. То есть тут Гераклит, мягко говоря, не дилетант, а священнослужитель. Он знает, что говорит. Да, так вот огонь. Мерами вспыхивает, мерами угасает. Это удивительная картина, потому что вот именно отсюда идет представление о пульсирующем космосе, которое
бытие, да. Да,
потом наука его отбросила, а 20 век опять вернулся к вот этому бытию, которое вдох и выдох осуществляет, как бы пульсирует. У Гераклита, значит, чистый огонь, который гаснет, дробится на части, потом опять возгорается и вот таким образом пульсирует. Мерами вспыхивает, мерами угасает. И удивительно здесь это слово «мера», потому что вот тут метрон греческое – это один из синонимов духовного начала в мире. Более известно другое
огонь,
выражение.
Сакральный огонь, священный огонь, умный огонь, живой огонь.
Да, умный огонь. Стоики так и скажут – умный огонь. А Гераклит здесь употребляет, кроме слова «мера», и слово «разум», но и самое знаменитое слово «логос», у которого долгая и удивительная судьба.
Логос от греческого слова «легин».
Да, «легин» значит, одно из значений «собирать». Вот как курица собирает рассыпанные зерна, она их вот как бы не просто в кучу собирает, а вот отбирает, сжимает и превращает во что-то нужное. Поэтому Легин собирает. Но Легин еще и считать, здесь тоже виден смысл. А отсюда вот это логос, которое значит пропорция мира. Ну и еще слово, конечно, и разум. Причем филологи говорят, что правильно даже понимать логос не как одно единственное слово, как лексическую единицу, а скорее как предложение все-таки. То есть это соразмерное соотношение элементов, связь какая-то. Отсюда логос еще и обозначал пропорцию математическую, в частности. До сих пор идут споры, действительно.
Ну, разум, конечно, еще совершенно не тот, который мы видим в новое время, вообще, там, у Декарта, и даже не тот, который у Платона. Это разум еще нерассудочный, который еще не разделяет, не анализирует сакральный разум.
Вот тут бы я поспорил, потому что досократики хорошо различали два этих акта. Взять целое и разделить на части, а потом эти части связать. Или слить это все действительно воедино. Для этого другие слова употребляются. Вот ноэйн как раз схватить и видеть целиком. Отсюда нус. По-латыни это интеллект. У нас бы это было разум, да. А вот латинская раса и греческая логос — это как раз способность раздробить на части. А части связать системой. Поэтому логос-то как раз это вот скорее рассудок, а не разум. В этом отношении. Но рассудок божественный, поэтому для чего логос дробить? Для того, чтобы это восстановить. Видимо, у Гераклита была такая картина. Бог, когда он у себя дома, так сказать, когда он сам собой является, это чистый огонь. Мы бы, может, сказали, сияющий свет, где различия нет. Но потом Бог начинает гаснуть. Почему? Досократики на этот вопрос не отвечают. Они говорят, это в мирских делах можно отвечать, почему. А у Бога это судьба, он так существует, что он умирает и воскресает. И вот Бог огонь умирает, дробится. Причем дробится на части количественно и качественно, потому что огонь превращается в 4 стихии основных. Однако Бог по-настоящему умереть не может. Это тоже все досократики твердо в этом уверены. Значит, он в превращенной форме существует. Видимо, в погасшем огне Бог существует в виде логоса как раз, в виде связи этих элементов. Причем связь всегда прекрасная. Как бы мы ни разорвали, ни испортили, а порядок себя восстановит, и с какой-то невидимой стороны мы вот увидим, что там есть смысл. Бог присутствует везде. Гераклит уже был, между прочим, такой культовой фигурой, знаменитым человеком, и в Эфес, где он жил, приходили чуть ли не на экскурсию посмотреть на него. И пришла экскурсия, увидела, что он, видимо, холодный день где-то залез в печку греться. Видимо, у греков, как и у русских, какие были печки, что можно греться. Гераклит сказал, заходите, заходите. И здесь боги живут. И вот тут они везде есть. Действительно, этот логос есть везде. И когда огонь, когда Бог как бы угасает и превращается в иное, логос все это пронизывает и сдерживает как целое. Но наступает период, когда стихии настолько раздробились, что они стали вот такими, видимо, инертными, мертвыми. И тут Бог уже изнутри их взрывает, как огонь. Учение о мировом пожаре есть такое у Гераклита. То ли огонь опять начинает движение вверх, понемногу разогреваясь, то ли, и это больше похоже на Гераклита, то ли наступает взрыв, когда все это исчезает. Все в огне, так сказать, взрывающаяся вселенная. Ну, как и современные ученые про большой взрыв говорят. А дальше начинается разлетание в стороны, затухание. Алексей Федорович Лосев написал знаменитую книжку «Античный космос и современная наука», где перечислил все эти вот неожиданные переклички, совпадения уже науки 20 века, новейшей, уже не классической, с досократиками. Оказалось, что они очень близки. Ну и еще, правда, надо отметить, что логос все-таки не просто рассыпается и собирается, что один из главных законов логоса – это расколоть целое на две именно полярные части и опять их соединить каким-то образом. То есть игра космическая как раз заключается в том, что если, образно говоря, логос видит единое, он его разорвет на противоположности, столкнет их в войне, и объединит в целое. Это будет жестокая война, но она...
Вражда или война, полемос, отец всех вещей, говорит.
Причем именно война порождает красоту. Ницше тоже был в восторге совершенно. Воинственный Ницше. И вот происходит это не как попало, а именно за счет того, что целое разрывается на части, а там, где есть части, они соединяются в целое через вот это вот напряжение между полюсами. Ну и я почему так долго говорю, Гераклит — это типичная довольно картинка, потому что вот Анаксимена, воздух играет эту роль, космос как бы вот дышит воздухом, и из воздуха все происходит.
Анаксимандр говорит о гигамиомериях, о семенах вещей.
Да, Анаксагор говорит о вот таких маленьких, как бы.
Анаксагор, да.
Да, первоатомах, из которых все происходит.
Анаксимандр говорит о беспредельном, прошу прощения.
Да. Тоже, кстати, стоит пару слов сказать о беспредельном, потому что это очень интересная мысль.
У Анаксимандра нет понятия бытия, он называет то, что является бытием, он называет это аперон как раз, беспредельным. То есть бытие у него выступает как беспредельное.
Ну, Сократику вообще ни у кого не было понятия бытия, кроме одного, вот, который его и придумал на самом деле. Я чуть-чуть о нем тоже скажу. Да, у Парменида. А Анаксимандр чем интересен? Он первый сказал, что, видимо, не надо телесную стихию избирать, потому что они все в чем-то определены. А раз так, то она уже не может быть всем, чем угодно. Значит, рассуждает он, начало должно быть таким, чтобы там ничего как бы своего определенного не было. А неопределенное – это вот по-гречески «а» – отрицательная частица, «п» – распредел, «а» – «пейрон». Ну, вот русское слово «перрон» на вокзале от французского происходит, которое, в свою очередь, от того же корня «перрос» происходит. Значит, есть такая беспредельность. И Анаксимандр тоже рисует удивительную картинку, в чем-то напоминающую и Гераклита. Что вот самое справедливое и мудрое состояние – это беспредельность. Ничего нет. Полный покой и полная справедливость. Никто ни с кем не спорит. Но потом, опять же, судьба бытия такова. Бытие – это бытие наше слово пока, а не его. Что оттуда выделяются какие-то частички. Вот такой начинается сепаратизм, как космический. А каждая частичка, выделившись, она существует как реапер. Она существует, да? И она может, ну, условно говоря, думать. Но вот я есть, и я могу быть всем тоже. Почему бы мне все это не захватить? То есть формально каждая частица имеет право на все. И они начинают друг с другом биться за этот аперон. Сплетаются в войне, которая все это губит рано или поздно. И опять полный покой, тишина, опять аперон, все прекрасно. Они как бы вещи наказывают друг за друга за дерзость, говорит Анаксимандр. То есть мир, в котором мы живем, это мир, который восстал против единого, и за свою дерзость должен уничтожить.
Это тоже один из фрагментов, который тоже подвергается очень внимательному разбору Хайдеггером.
Да, 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 это вот один из самых таких загадочных.
Хайдеггер вводит тут понятие «Зайнгешифлихе», то есть история, которая онтологически обоснована, онтологически историческое бытие. Очень интересная тема, но, может быть, нам удастся ее затронуть.
Может быть, да. Ну, теперь, может быть, чуть-чуть пробегусь по всей этой картине, чтобы показать, какие там миры досократские.
А вот если я вас спрошу, есть ли здесь движение в этом мире? В этом мире стихий?
Конечно.
Или его нет?
Это очень динамичный этот мир, только движение циклическое.
Движение по кругу?
Да, конечно. Это
совершенное движение, движется и не движется.
Все греки, не только досократики, в восторге были от циклического кругового движения, потому что оно соединяет.
Самое сакральное себя, движение.
Да. Соединяет и движение, и покой. Там все есть. Кому что нравится.
Хоровод.
Да, 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 совершенно верно. А в некоторых космологиях мир именно как хороводы, которые друг вокруг друга вращаются. И когда Платон говорит, что нужно навести порядок в обществе, он что говорит? Нужно, чтобы все водили хороводы. Взяли за руки, водили хороводы и пели песни, которые начальство им
пропишет. Да, нас.
Ну, да, так он уже был реализован отчасти. Я не уверен, что Платону бы это понравилось, но 20 век попробовал устроить веселые хороводы.
Мы знаем. Имеется в виду 70 лет.
Ну, не только, не только у нас. 20 век весь мир попробовал так или иначе вот упорядочить космос. Но я думаю, Гераклиту бы это не понравилось. Он бы сказал, что это порядок, который вы создаете. А нужно там
божественное. Слишком своенравный, слишком рассудочный порядок.
Конечно, конечно. Потом Гераклит был сторонник аристократии, конечно. И он, его брат царь Эфесский пострадали из-за восстания демократического. И Гераклит говорил, конечно, что большинство всегда плохо, меньшинство всегда хорошо, потому что оно отобрано и править должно меньшинство, поэтому. Ну и, конечно, о порядке 20 века он бы так сказал.
Свиньи предпочитают грязь, нежели божественный логос.
Так вот, эти свиньи предпочитают грязь, но они же, ладно бы в грязи, они еще решили, что они имеют право порядок установить. С точки зрения Гераклита это так. Кто не аристократ, тот самозванец. К вопросу, между прочим, о традиции довольно интересно. Кто на традицию имеет право? Не тот, кто просто заявит, а вот я буду ее носителем. Видимо, все-таки он должен быть аристос лучшим. Это тоже от Бога должно быть, а не от людей. Но, с другой стороны, аристократ, конечно, не по крови, носитель логоса.
Конечно.
Конечно, носитель логоса должен быть. Поэтому у Платона лучшие – это те, кто видит идею философа. Ну, в его платоновском смысле, конечно. Ну вот, так что, вернувшись к вашему вопросу, мир очень динамичен. Он постоянно вращается.
Движется и не движется.
Да. Тот же Гераклит говорил. В одну и ту же реку не войдешь, потому что она и движется, и не движется. Ну, а, кстати говоря, движение даже не просто такое пульсирующее. У Эмпедокла, например, не исключено, некоторые считают, что там одновременно действует два типа движения.
Любовь. Силия и нейпс.
Совершенно нейпс. Точно, да.
Любовь и вражда.
Любовь все сжимает, вражда все разрывает.
Но дело и это просто происходит одновременно.
Да, они могут это синхронно делать. И даже, возможно, наложение волны. Любовь все соединяет, а в это время вражда разрушает, и они могут столкнуться. Как бы. И там тоже могут быть интересные вещи. Вообще удивительный сказочный мир, где все играет узорами, как в калейдоскопе. И если до Сократики в чем-то были трагичны, да, человеческого смысла этого мира нет. Человек должен забыть о своем смысле. Или-или. Или он, как свинья, ковыряется в свои теплые уютные лужи, или он выходит к мировому смыслу, ну тогда, пардон, он оставляет человеческое. Но зато что здесь было
планку человеческого можно повысить. Может быть, планку человеческого повысить?
Да, вот, пожалуй, это хороший ход мысли, потому что Гераклит как раз и говорит, ну, в каждом человеке есть искорка этого самого божественного огня. Вот где он никогда не угасает, это вот в душе человека. Она, правда, становится влажной, особенно если человек плохо себя ведет, или не то пьет и ест, что надо. К Сократике к диете строго относились, на самом деле. Но вообще эта искорка есть, и можно ее раздуть. Тогда у нас появится разум, светоносное начало. А следующий шаг – присоединить огонь в нас к огню космическому. Это вот то, что вы удачно назвали повышением планки как раз. А мир в целом, да, он не гуманен, так сказать, не гуманистичен. Он прекрасен. И до Сократики считали, что это все искупает. И Ницше по этому поводу тоже был в восторге.
Человеческое, слишком человеческое, может быть.
Да, человеческое надо отбросить. Должен прийти сверхчеловек, который будет творить
жить
красоту.
В прекрасном мире стихий, жестоких.
Ну да, мы прям скажем, что творит красоту за счет добра. У Ницше это так. До Сократики немножко, может быть, здесь уделяли больше Богу, который знает, что соединяется с чем. И добро для него и есть. И единство, и красота, и космос, и жизнь. Но у Ницше уже это не так. Одно покупается за счет другого все-таки. Ну вот. Быстро пробежимся по Эгейскому морю, так сказать, проплывем. Как это выглядело в истории? Греческая цивилизация удивительна тем, что она вот такая...
Имеется в виду малоазиатское побережье, да, Греции?
То начинается с малоазиатского побережья.
Ионийская философия.
Да, потому что там, это территория Турции. Вот, но это места священные для греческой философии, но, между прочим, и для христиан, потому что, Эфес...
Милет, Клазомены.
Эфес – это город, где последние дни Богоматери прошли, это тоже, так сказать, там бывали апостолы, это тоже город священный для христиан. Так вот, как раз в этих городах Эфес и Милет были столицами интеллектуальными. Милет был в каком-то смысле мегаполисом торговым. Эфес был сакральным центром, видимо, ионийским, одним из. Ну и вот там появляются первые как раз философы. Причем сразу появляются в двух основных формах. Потом чуть позже будут разделять их на тех, кто говорит о природе, физиологи, и тех, кто будет говорить больше о богах, теологи, теологи. Ну и вот Милет — это центр как раз естественно-научной мысли досократовской. Там Фалес, Анаксимандр, Анаксимен появляются, которые, в общем, в первую очередь пытаются понять природу. В том ключе, в котором мы говорили.
Вы будете использовать для природы термин «фюсис».
«Фюсис», да.
«Анфизейн» – производить.
Да, производить, рождать.
Рождать, взращивать.
Та же внутренняя форма латинского слова «натура». Рождающая сила. Ну, а между прочим, индоевропейский корень, там говорят филологи, это фио, это равно бхэ. То же, что бхава в Индии, то, что бытие в нашем русском языке. То есть фюсис — это все-таки вот такое рождающее бытие, первое бытие. Да. Ну, а в Эфесе рядом вот был такой удивительный мыслитель Гераклит, который все-таки не, скорее в центр понятия Бога все же ставит, мысль о Боге. Вечно живущим, превращающимся то в огонь, то в логос, вот каким-то образом, соединяющим многое в гармонию и так далее. Потом, или почти в это же время, такая волна интеллектуальных импульсов идет по островам восточно-эгейским. На острове Самос рождается Пифагор, который потом эмигрирует и переселяется на территорию нынешней Италии, это тогда называли Большая Греция. Малая — это Пелопоннес, там и в окружающей земле, а большая — это вот вся территория,
Южная Италия, в основном, да?
Вся территория колоний греческих.
Да. Колонии,
да. Да, конечно, Южная Италия. Ну и вот Пифагор уже немножко другой тип. У него соединены достаточно гармоничные размышления о природе и о божественно разумном начале. Пифагор убирает понятие числа. Конечно, не надо путать с нашим числом, которое...
Число качественное, не количественное, по всей видимости.
Ой, это страшный вопрос, что это такое. На самом деле это выглядит так. Все те же персы, которые очень любили сократики. То есть страшное беспредельное, о котором даже помыслить нельзя. И какой-то таинственный предел. Его представить тоже нельзя. Это вот какая-то удивительная сила, которая все может разделить, провести границы, поставить точки. Они каким-то образом соединяются, вступают в своего рода брачный союз таинственный. И вот тут рождается монада, единица. Монада еще не число, потому что вот она просто бытие единичное. А потом родившаяся монада опять вступает в отношения с внешним миром, с которым она родилась, с беспредельным. И вот тут возникает число уже, потому что возникает двойка, тройка, и каждая из этих чисел — это как бы такая структурная формула, которая предполагает мир. Мир двойки, мир тройки, космос четверки и так далее. Пифагорейцы считали, что каждая из этих структур несет, конечно, еще и качество какое-то. Да, это вы правильно сказали, что это не только количество.
Пятерка — это, по-моему, любовь. Восьмерка — это, по-моему, дружба.
Да, да. Пятерка — это вот союз, такой гармоничный союз любви и духа. Его часто изображали в виде пентаграммы, это пресловутые пифагорейцы. Ну и более того, даже и видели оптимальные группы людей в виде пятерки. Потом отсюда идут эти пятерки подпольных организаций бесконечных. Я думаю, что именно...
Пятерки БО, боевые организации.
Да, да. Дело в том, что Гераклит не просто об этом мыслил, он и организовал особую организацию.
Которые, кстати, достигли довольно больших политических успехов.
Да,
в течение,
да,
50 лет. По-моему, они возглавляли политические всякие движения.
Да, это их и погубило. Дело в том, что не из любви к заговорам это сделал Пифагор. Он считал, что Грецию можно спасти. Это мы считаем, что там был рай. А они уже считали, что все, конец. И надо ее спасать. То, что вы сказали про наше безумное время, Пифагор говорил про эту блаженную Грецию. Он говорил, что вот если мы сейчас не соберемся, не спасем ее, то ее эти купцы погубят.
И он Торговый строй. Торговый строй погубит.
Ну да, да. Вот
торговля противостоит мыслителю.
В данном случае это было именно так, потому что греческая демократия была
похожа на торговый строй.
Ну, они же рождают демократически наш современный мир, греки. И основан он был на гражданской свободе, на свободной экономике, на конкуренции. В данном случае я не на стороне Пифагора, он оказался неправ. Именно эта цивилизация и дала все, что дала, она расцвела. Но отчасти Пифагор и прав, потому что это же...
И одновременно эта цивилизация неминуемо ведет к
этому. Это же ее и погубило.
Очень многие.
Вот Сократик тому и учит, что вот именно эта многообразная красота, она все рождает, она же все и погубит. И так оно и должно быть. Но Пифагор не хотел раньше времени сдаваться, и он отбирает лучших, как он считает, и соединяет их в школу. Это не подпольный кружок, это именно школа, где человек, способный к этому, проводится через ступени образования, достаточно сложные, и в конце концов становится достойным того, чтобы созерцать вот это число.
Но школа сильно похожа на религиозно-мистический союз.
Она и была религиозно-мистическим союзом, безусловно. Дело в том, что для сократиков, это то, о чем стоит сказать, знание не является порцией информации, которую можно в карман положить там, или передать.
Ну, практически все досократики говорили фразу вроде «многознание уму не научает».
Ну
она
да.
Характерна для всех.
Да, собственно говоря, для такого древнейшего мира это аксиома. Знать что-то — это быть чем-то. Если ты что-то узнал и не изменился, значит, ты просто этого не узнал. А если ты узнал и стал другим, это и есть знание. Или можно наоборот, ты стал другим. Это значит, ты теперь имеешь возможность видеть то, что не видели другие.
Быть и мыслить одно и то же.
Да. А про мне еще пару слов начнем скажем, да. И, кстати, вот сейчас я скажу, потому что на том же, в том же регионе, Южная Италия, появляется в городе Лея еще одна школа. Может быть, под влиянием пифагорейцев, кстати. Ксенофан, потом, возможно, его ученик Парменид и, возможно, его ученик Зенон Элейский. Ну, самые главные слова, видимо, сказал Парменид, вы их уже произнесли.
Повторим еще раз эти слова, и хорошо бы по-гречески тоже.
Скажу и по-гречески. Но самое главное понять, вот что мучило Парменида. Его мучило то, что уже много учений разных. И все говорят что-то свое, у одного огонь, у другого воздух, у третьего число. И Парменид говорит, ну, если истина, она должна быть истиной для всех. Вот нет ли, спрашивает он, такой мысли, против которой нет, сказать было невозможно. Бывают такие эпохи в истории философии, когда вот эта мысль становится главной. Найти истину, с которой не поспоришь. Декарт там с его когито эрго сум. А Парменид выдвигает такую простую мысль. Бытие есть, небытия нет. Историки философии дружно говорят, что это первое в истории западного доказательства истины, которую провозглашают. Тут, кстати, момент очень такой зыбкий. С одной стороны, это действительно взлет мысли, а с другой уже опасная дорожка, потому что дальше...
Вы полагаете, что это впервые был введен термин «бытие»?
Да, вот не нашли философы другого термина. Парменид говорит, что вот одно и то же бытие, и то, на что бытие устремляется, то, что он хочет знать. Одно и то же мысль, и то, на что мысль устремляется, это бытие. В общем, это взаимообратимые сущности. Если по-гречески, то это звучит так. Таутон де стеноэйн, текай гунека не стеноэма. Ноэйн, значит, мыслить, ноэма – это то, на что мысль устремляется. На что такое ноэйн? Ноэйн и эйн – это одно и то же. Потому что когда человек мыслит, он часто только делает вид, что мыслит, или сам себя обманывает. Он на самом деле чувствует, представляет, воображает. А вот когда он логически мыслит, он начинает переходить к очевидности, к тому, что есть на самом деле. Но Парменид сказал, ну а что может быть очевидностью? Только мысль о бытии. О каком бытии? Да не о каком, потому что разное, многое, движущееся, разнообразное, это значит бытие плюс еще что-то. Это, а что может быть кроме бытия? Простая логика. Не бытие противоположное. Бытие – то, чего нет. Значит, не бытия нет. А что тогда осталось в остатке? Бытие. Ну, это выглядит почти как детский такой, так сказать, фокус какой-то или логический трюк, но с этим аргументом до сих пор никто ничего поделать не может. Потому что если есть бытие, то рядом с собой оно ничего другого не допускает. Автоматически остальное будет небытием. Значит, есть только бытие, и больше ничего. Им помыслить-то ничего нельзя, кроме него. Ну, правда, Парменид немножко непоследовательно все-таки его описывает. Он говорит, что оно подобно идеальному шару, видимо, не пространственному, то есть бесконечному радиусу. Вот так надо представить себе шар, идеальный шар, который весь заполнен сияющим огнем.
Ну, он его видел, наверное, в каком-то мистическом опыте озарения.
Ну, судя по его поэме, которая совершенно экстатична, да, видимо, когда он познакомился с богиней Дике, и она ему все это и рассказала, вот произошла вспышка.
Причем ученые считают, что это описание пути к этим воротам ночи и дня, через которые он видел шар бытия, очень напоминает путь шамана. То есть это такой типичный шаманистский путь с конями, с сопровождающими солнечными девами.
Аналогии здесь немало. Ну, вообще мистическая практика древняя очень часто изображает вот именно такой путь к истине.
Это к тому, что мышление, конечно, нерассудочное. Все-таки нерассудочное еще мышление.
Да, вот здесь у него логоса нет. Логоса то, что подводит к бытию. А дальше, если мы увидели вот это, то...
Дальше начинается опыт чистого озарения или просвещения.
Да, потому что когда увидел это единое, уже все. Это молчание, это абсолютное растворение. И там больше нет ничего. Ну, правда, Пармит говорит, что человек не может в этом состоянии жить, поэтому он постепенно, так сказать, гаснет его, эта сияющая интуиция, и он все-таки живет в этом многообразном мире. И Пармит на всякий случай вот таким людям дает еще и версию иллюзорного мира, потому что их же тоже много.
Это путь богов был изложен, да, а есть еще и путь смертных.
Да, и причем надо из путей смертных все-таки выбрать оптимальный, тоже самый разумный. Поэтому Пармит две стратегии предлагает таких. Но при этом надо помнить. На самом деле вот есть только этот сияющий огонь. Любопытно, кстати говоря, вот мы Хайдеггера много раз вспоминали. Сделаю прыжок сразу в 20 век. Хайдеггер одну довольно глубокую мысль сказал по этому поводу. Было интервью насчет техники. Его спрашивают, техника, говорит, что техника нас погубит, оторвет от бытия. Ну, ведь, в принципе, все вот неплохо работает. Хайдеггер говорит, в том-то и дело, что все хорошо работает. А будет работать еще лучше, и это нас погубит. Ну, и его спросили, ну вот, да, в случае с атомной бомбой, может быть, не боитесь ли вы, что она взорвется? И Хайдеггер сказал такую странную вещь. Я вспомню, атомная бомба уже взорвалась в поэме Парменида, сказал. После этого уже все не принципиально.
Атомная бомба уже взорвалась?
В поэме Парменида.
В поэме Парменида.
Любопытно, да? Мы с вами только что сейчас описали, какой, да, вот, какой-то процесс. И
блистающий
вспышка,
шар.
Вспышка, которая
вот
все уничтожает.
К,
да.
К этим воротам, а потом видение вот этого блистающего бытия,
да,
в виде шара.
Но ведь Хайдеггер что еще имеет в виду? Вот эта вспышка, что за ней последовало? За ней последовало в дальнейшем открытая Парменидом необходимость рассуждать логически. Гераклит не отягощает себя, например, логикой. Он просто говорит, вот... Я вижу это, если хотите, присоединяйтесь.
И скорее это реализовал его ученик Зенон, все-таки вот это логическое рассуждение.
Да, совершенно.
А не совсем Парменид все-таки.
Парменид, но тем не менее, там логика есть, он именно доказывает. Он говорит, вот подумайте вместе со мной, может быть, по-другому, не может, может быть, только так. Парменид первый грек, который предлагает нам не увидеть то, что он видит, а как бы логически просчитать то, что он мыслит. И Хайдеггер говорит, ну вот с Пармениды началась необходимость логики, значит, необходимость инструментального мышления, значит, необходимость техники, значит, отчуждение человека от бытия.
И оперирование человека только сущим.
Да,
с точки,
да,
зрения Хайдеггера произошло принципиальное отделение сущего от бытия.
Правда, для Хайдеггера...
И Платон закрыл этот путь человека к бытию, видение человека и общение, контакт человека с бытием с помощью своей вот этой вот идеи Эйдоса, идеи Агатоса или блага, да, которую он поставил как вершину, как высшую сущность в иерархии Эйдоса.
По Хайдеггеру это именно так, что вот греки этими двумя великими вещами, Эйдос и Логос, уже оторвали человека от бытия. Логос заставляет нас использовать инструмент логики, а это с картинку вместо бытия стоит. А бытие оно непредставимо, невидимо.
Поэтому для Хайдеггера... перестали оперировать сущим. И перестали чувствовать, считывать,
ну, да,
исследовать бытие.
Ну, на всякий случай упомянем, что для Хайдеггера бытие и сущее не одно и то же. Да?
Естественно. Да.
Слушатели-то, может,
конечно,
этого и не знают.
Бытие,
да,
это эйнай, а сущее это...
Нет, для Хайдеггера.
Для Хайдеггера.
Суще это он.
Он.
Да,
но
вот отсюда он и говорит о антическом, так сказать, а не
онтологическое, связанное с бытием, и антическое, связанное с сущностью.
Вот, но это Хайдеггер различил. Греки, это для них это, видимо, было практически все равно. А он различил, и для него вот эта вот попытка человека увидеть или помыслить, логос и эйдес, это уже была ошибка. Потому что на самом деле надо жить в лоне бытия, прислушиваться. Вот слушать можно, смотреть не надо. А слушать голос бытия можно.
Ну, это относительная будет, да, ошибка, потому что бытие в самом себе содержит нечто такое, что предопределяет человека к такого рода поведению.
Конечно, невозможно спорить, да, именно так и есть, потому что Хайдеггер говорит, бытие забыли, но не как профессор Зонтик забывает там в аудитории, а потому что судьба бытия такая, что быть забытым.
Как значит, будто бы бытие в себе содержит некую такую сторону, которую, ну, какую-то вот то, что называет Хайдеггер ничтожащей стороной, которая потом транслируется через человека в мир. Человек воспринимает эту ничтожащую сторону. Собственно, что такое ничтожащая сторона? Когда человек становится носителем ничто. Mm. То есть он не просто рассматривает мир, как он дан, а он выбирает некую траекторию, дорожку в этом мире. Он как бы параноидально настаивает на определенном пути, прокладывает себе какую-то, задает себе какую-то цель. Не просто бродит по дорожкам, как бы леса, Хольцвеге, по этим переплетенным и никуда не ведущим дорожкам леса, бытия, или сущего, точнее сказать, сущего, но в котором это присутствие бытия еще присутствует. А он прокладывает себе, он прорубает себе эту дорогу с помощью технических средств.
Это на Сократика уже мало похоже.
Это Хайдеггер.
Хотя тоже можно посмотреть, потому что ведь есть у Гераклита мысль о том, что человек разумен, когда живет в общем мире. А когда он уходит в свой собственный, он тут же теряет разум, он начинает засыпать. Большинство людей спит. Вот. И вообще жизнь наша, это как раз момент смерти, это орфическая такая идея у Гераклита. Что душа у нас на самом деле не живет, она у нас умерла. А вот когда мы ее вернем к целому единому, она воскреснет наконец. Это близко к Хайдеггеру, конечно. И отчасти к Ницше. Вот это безоглядное растворение в целом, которое нас на самом деле присоединяет к разуму.
Спасибо вам, Александр Львович, за блистательную лекцию.
Приглашаю вас, за сумбурный поток.
Приглашаю вас принимать участие в обсуждении блистательной икумены греческой мысли.
Спасибо, спасибо.
Философы досократики мыслили мир как живое целое. В центре их внимания стоял вопрос о бытии. Согласно Хайдеггеру, забвение о бытии привело к тому, что люди построили чисто техническую цивилизацию, в которой искусственное вытеснило естественное, насилие возобладало над гармонией, и катастрофы превозмогли силы охранения. Нет сегодня мыслителей, которые бы со спокойной уверенностью смотрели в будущее. Те, кто хотя бы немного мыслит, видят впереди тьму, конец и беду. Вопрос лишь в том, человечество угробит себя завтра или послезавтра, и кто останется после неминуемой катастрофы. А все потому, что мы забыли о бытии в целом, о тайной связи людей и стихий, духовного и материального природы и общества. И если мы хотим вспомнить о том, каким это все было в начале, если мы хотим обрести спасение, нам в этом неоценимом подспорьем станет мышление досократиков, живших на заре философии. И когда ночь современности достигнет полуночи, не из этого ли источника займется заря новой философской эпохи? Всего доброго. До встречи в программе «Философские чтения».